эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Представники белорусской оппозиции встретились с министром замежных справ у Литвы. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накерунках. У Минску рыхтуется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагодие». Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Напередодні візиту керівника Білорусі у Литву Анатолія Лябецька, Павел Северинец і Олександр Казулін зустрілися з міністром заміжних справ у Литви Вігаудасом Ушацкасом. Політики відзначили у розмові з Ушацкасом, що у Білорусі по-ранішому є політичні в'язні і що дата приїзду у Литву президента Білорусі припадає акурат на День солідарності, говорить Анатолій Лябецька.
Ну, ми на зустрічі з Ушацкасом відзначили, що абсолютно невдало підібраний день. Скрадання і забойство Віктора Ганчара і зустріча з Лукашенка, ну, ніяк не склеюються от ці дві події. По-друге, зараз багато залежить від того, який меседж зробить президент Литви для Олександра Лукашенка. Коли все буде по сценару зустрічі Салана з Лукашенка, який сказав, я виїжджаю з Білорусі з оптимізмом, то це означає, що каштовностные ориентиры нема сгублены у Вильни. Коли она выразно скажет про свободные выборы, про проблему скраденных политиков, про политических вязней, про то, что потребны литовским бизнесменам не акции, которые находятся где у столе Лукашенко, а зрозумелые правила, транспарентные правила по поводин, то это выправить ситуацию и может быть неким оправданием.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецька. Інтерес Литви – незалежна, стабільна, демократична Білорусь, заявив керівник Міністерства заміжних справ цієї країни Вігаудас Ушацкас. У нас такий сусід, який є. Не Литва, а її громадяни ці керівники будуть вирішати, якою буде форма правління у Білорусі. Не ми будемо удільничати у виборах. Це будуть робити громадяни Білорусі, це буде залежати від їх, заявив Ушацкас. Литовський міністр відзначив, що у Білорусі покуль нема демократы и не выполняются правы человека. Мы повинны говорить и с теми, кто во владе, и с теми, кто в оппозиции. Бо Литва и Беларусь связаны разными и интенсивными сувязями, отзначил он. Чего чакае от визиту у Литву Александра Лукашенко политик Александр Казулин?
Коли с боку президента Литвы и Урада Литовского будут зададены певные питания, и на них будут дадены такие же отказы с боку Лукашенко, и коли питание политвязни, вы видите, что у нас есть политвязни, это Евтухович и Дубский, коли питание законодавства, репрессивного законодавства, коли питание выборчивого законодавства будут подняты, и на них будут даны отказы, или будут полные взрухи, так само регистрация в БХД, ассамблея неурадовых организаций, правозащитная организация «Весна», и коли это питание будет вырешено, то да, можно будет сказать, что этот визит был уплывом и истотным. А коли не, и коли это будет, сподар Лукашенко приехал в Вильню, и это початок легимитизации, его в будущем, у Европе и у Евразвязи. И это початок начинается с Литвы, с Вильни, то это, конечно, будет иметь цікаве питание в будущем для всех нас.
Политик Александр Казулин. Александр Лукашенко заявил про готовность краины развивать сотрудничество с Литвой по всех накерунках и вести диалог на любом узровне. Кажучи про запланованную встречу с литовским президентом, Лукашенко сказал, у нас есть про что поразмовлять, нам треба проревизовать наши отношения. Представники белорусской оппозиции и незалежные белорусские эксперты сегодня берут удел у международной дискуссии у литовским сойме, примеркованной до Международного дня демократии, який отзначается 15 вересня. А у Павла Северинца, який знаходиться у Вильні, напередодні супрацовники КДБ і міліції забрали рукопіс ягонага роману. Автор твора «Серце святла» – сустрашення Архкомітету для створення білоруської християнської демократії і сябра ПЕН-центру. Павел Северинец подав скарги у прокуратуру і міліцію Центрального району Менску. Йон потребує, каб йому вернули рукопіс роману, над яким йон працював 5 годов. Ситуацію дослідувала Люба Улуньова.
Павел Северинец накіровав заяви заказними листами. У заявах ён патлумачив ситуацію і попросив не згубити рукописний оригінал свого роману «Серце святла». Говорить Павел Северинец.
Это роман, який я починав писати ще до Малого Сидня, який я протягував писати паралельно листам з лесу у Висалці, і над яким самим активним чином працював останній час, практично основа. І справді ніколи не мог подумати, що мистецький твір стане об'єктом полявання спецслужбов і буде практично викраденим. Роман «Серце святла» про Білорусь, про Білорусь християнську, про обудження у Білорусі. Як це буде?
4 вересня Павел передав рукопіс 700 сторонок своєму сябру Денису Садовському, каб той зробив ксерокопію для дальнейшої праці. За гэтую справу узявся сябра Дениса Садовського, який арендував кватеру на вулиці Комуністичної. Праз два дні на кватеру без попередження прийшла її власниця, яка виклікала супрацовника у міліції, а тія КДБ. Денис Садовський вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длился от 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта был разгляд рукапісу той кнігі, які Павел пісаў. 5 год был составлен протокол об изъятии. Господы не дали на подпись, она подписала, копию ей не отдали и завезли это все в роды. Были встречи, размовы с господиней, мы ее просим, объявляемся заявление, как бы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, мои претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что пытание будет вырешено в ближайший час.
Говорит сустаршиня пенцентру Андрей Ходанович.
Зрозуміло, что учинок, який примушає згадать минулые годы про наших літературознавців у цивільним, міліцейській, воєнній или НКВДшній формі, коли шматлікі літературные твори зникали у невядомым керунку, часом это был початок зникання самих авторов этих творов. Хочется верить, что сегодня мы не только географічно знаходимся у Європі, а просто некалькі штатських літературознавців натоліть свою цікавість і рукопіс вернеться до автора.
Павел Северинец поведомил, что у него захавалися черновики рукопису. И он расповел, что 700 сторонок рукописного тексту – это великий объем працы, який запотребовал от его шмат намаганняв. Павел сподяется, что после того, как супрацовники КДБ и милиции прочитают его роман, они вернут рукопис автору.
Рассказывала Люба Лунева. Вы слухаете «Радио Свобода».
У черговым выпуску «Дому літаратора» мы расскажем про першую белорусскую интернет-книгарню «Простора Биай». Пятикнижа «Свободы» пополнится 5 найлепшими белорусскими литературными казками от Анатолия Иващенки. А у рубрицы «Авторы твор» мы сустренемся с поэтом Олесем Чоботом, чья новая книга под назвой «Коли хочете меч у айчыне свободу» вышла недавно на складки сябров и знаёмых.
Передача «Дом літаратора» пасля выпуску навіну. А 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергей Дубавец разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Свае першыя чытацкія ўражанні пра новую кнігу Сергея Дубаўца «Як» выказывает литератор и журналист Северин Квятковский.
Махчима комусьці подастся, что Сергей Дубовец написал книгу таких парадов огороднику, например, коли саджать, тое, коли сёе, то же самое вот и с житем, с Беларусью. На самом деле, Дубовца треба читать таким чином, что разуметь, что это абсолютно мастацкий твор. Что в першую чергу питание, як робить тое, ці гэтае, автор задает сам себе. А читачу, в принципе, застаецца магчымасць далучыцца вось да гэтага дыялогу, які аўтар вядзе не толькі сам сабою, але і натуральна з чытачамі. І кожны, калі чытае і паўстае пытанне, як там тое рабіць, як гэта рабіць, можа далучыцца і фактычна можа нават атрымацца такой пэўнай сумовай, тым больш зараз ёсць магчымасць такая, як інтэрнэт, напрыклад, тыя ж самыя пытанні Сергея Дубаўца выкласці і даць на іх адказ. То есть, в першую чергу, гэта абсалютна мастацкі твор, дзе лірычны герой Сергей Дубавец.
Літаратар і журналіст Северин Квятковскі. Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. У Верховным суде Беларуси за зачиненными дверима протягивается процесс над былым прокурором Менской области Михаилом Снегиром, якому погрожает до 15 годов зняволення. О количности судовой справы нагадая Олег Груздилович.
Процес над Міхаїлом Снігіром почався на початку жнівня, і, як каже пресовий секретар Верховного суду Білорусі Злати Гуринович, скінчиться ще не хутко. Супрацовниця суду тримає кількість процесу у секреті.
Процес іде, закритий процес, ви ж ведаєте. Коли буде присуд, ми запросимо журналістів.
Нагадаємо, екс-прокурора Мінської області Міхаїла Снігіра обвинувачують у службових зловживаннях, отриманні хабару і незаконному заховуванні боєприпасів. Зловживання былого прокурора виявилися у тым, што ён нібыта аказваў супрацьдзеянне былому гаспадару элітнай кватэры на вуліцы Цемеразева, якой сам імкнуўся авалодаць. Хабар Міхаіл Снігір нібыта атрымаў у выглядзе будаўнічых матэрыялаў ад былого дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Куделкі, якога судзяць разам са Снігіром. Што да боепрыпасаў, нібыта знойдзеных у кватэры Снігіра, вядома, што гэта некія патроны. Адвокат Михаила Снігіра Анатоль Шепелевич падчас працэсу ад кантакту з журналістамі адмаўляецца. Сын абвінавачанага экс-прокурора Вадзім Снягір аднаго разу з уласнай ініцыятывы пазваніў Марыне Коктыш з народнай волі і паведаміў, як пачуваецца ягоны тата і што з ім зараз адбываецца. Журналістка згадвае:
"Сказаў, што бацька яшчэ схуднеў, нашмат радзей стаў дасылаць ім лісты, таму што ён цэлы дзень праводзіць у судзе, а потым прыязджае, яму трэба і адпачыць і падрыхтавацца наступнага гэтага дня судовага паседжання. Ну, кажа, што ён так трымаецца, але іх таксама мне здаецца надзеі, што ён не будзе асуджаны няма".
Скандал вакол Міхаіла Снігіра пачаўся ў лістападзе мінулага году. Падчас антыкарупцыйнай нарады Александр Лукашэнка абвінаваціў тады пракурора Мінскай вобласці ў карупцыі і паставіў пытанне пра тое, адкуль у Снігіра грошы на элітную кватэру ў цэнтры Мінска ды на загарадны катэдж. На той же нарадзе была агучана інфармацыя пра катэджны пасёлак, пабудаваны адказнымі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных справ на тэрыторыі ведамаснага дзіцячага садку на беразе Менскага вадасховішча. Фігурантаў таго скандалу неўзабаве звольнілі з працы, а іх катэджы адабралі і цягам году перадалі шматдзетным сем'ям. Праз два месяцы адправілі ў адстаўку і міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумава. Між тым некаторым з пакараных міліцыянтаў удалося выправіць сваё кар'ернае становішча. Гэтак сярод звольненых быў намеснік міністра ўнутраных справ Віктар Філістовіч. Днямі яго прызначылі прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справ Беларусі ў Маскве.
Распавядаў Алег Груздзіловіч. Выслухайце радыё «Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северынец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усіх накірунках и вести диалог на любым узроўні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня у Минску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопис романа «Сердце светла», над яким апошние годы працевал Павел Северынец, конфисковала милиция. Новый керавник правоуладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городенский предприниматель Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю, что круглые сутки у Минску уключены наш телефон-аутоотказник. Номер 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах.
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжества? И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и белорусскую службу «Радио Свобода», какие головы эти придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Меркаванне слухача каментуе грамадскі рэдактар тыдня, доктор Іван Данілаў, які быў сведкам вераснёўскіх падзеяў 39-го году.
Гэта зусім не святкаванне, але гэта патрэбна, каб мы ведалі, што якія памылкі тады зрабілі нашы правіцелі, дзяржава савецкая, яна вельмі вінавата ў тым, што падштурхнула Гітлера. Калі б не было пакта Молатова-Рібентропа, Гітлер ніколі бы не адважыўся напасці на Польшу. Гэта зрабіў з ведама Савецкага Саюза. Потым у Брэсце і ў Пінскі былі два парады нямецкіх і савецкіх войск. Гэта ганьба, і пра гэта трохі трэба ведаць.
Чытач сайту «Свабоды» звярнуўся з прапановай правесці даследаванне пра тое, што пісалі савецкія газеты пра супольны парад нямецкіх і савецкіх войскаў, які адбыўся 22 верасня 39 году ў Берасці. Даследуйце і працытуйце вытрымкі на вашым радыё. На просьбу чытача ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі выправіўся наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Центральные Менские и Московские газеты за вересень 39-го года заховались в целом неблаго. У Национальной библиотеки есть усе номеры «Звезды», «Советской Белоруссии», «Правды» и «Известий» за вересень. Большасць з іх захавалася добра, сапсаваныя толькі па адной старонцы, нехта выразаў публікацыі ў «Правдзе» і «Савецкай Беларусіі». З 18 верасня асноўная тэма ўсіх гэтых газет – паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. У выданнях шмат публікацій, вытрыманых у прапагандысцкім духу, фатаграфіі сустрэч чырвонаармейцаў з жыхарамі акупаваных імі тэрыторый, водгукі. Аднак ніводнай згадкі пра сумесны парад войск чырвонай арміі і ВР под командованием камбрыга Крывашэйна и генерала Гудэрыяна там няма. Увогуле тема войскового супрацоўніцтва поміж СССР и Нямеччиной у официйных газетах того часу проигнорованная. Менский историк Анатоль Сидоревич лечит, что советским журналистам про берастейский парад не дозволяла писать высшая влада и особиста Иосиф Сталин.
Ну, коли не было это поведомление о газетах советских, значит, Сталин не полечил необходным осветлять эту подею. Были полные речи, которые Сталин не мог дозволить друковать. И, кажется, они разумели, что робят, и что треба выставлять на показ, а что не треба выставлять на показ.
Сам парад у Берасці, на думку спадара Сидоревича, был организованы как политичная акция, якую тагачасные союзники у Москве и Берлине зладили для подтримки взаеморазумения. Анатоль Сидоревич меркуе, што сучаснае стаўленне да тых падзей 70-гадовай даўніны не можа быць пазітыўным. Была вайна, варожыя самалёты бамбавалі беларускія гарады, гінулі людзі. Беларусы, якія служылі войску польскім, траплялі ў нямецкі і савецкі палон. Пасля ўсталявання савецкай улады ў заходняй Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, расправы над беларускай інтэлігенцыяй, у 41-м годзе рыхтавалася масавая высылка беларусаў у Сібір. Фактично, в 1939 году две агрессивные империи, СССР и Немеччина, делили сферы уплыва у Европе, особливо не личащиеся с интересами малых и недержавных народов, меркует историк Анатоль Сидоревич. Але это имело и одно позитивное для белорусов наступство, меркует спадар Сидоревич.
Коли мне кажется, что у вынику этого пакту Риббентропа-Молотова была объединена Беларусь, а маль цалком у этничных межах. Я заўсёды в таким выпадку повторяю слово Ленина. Реакційные силы інший раз сами того не хочучи робять прогрессивные справы.
Гісторык Анатоль Сидоревич. Штодня до 17 верасня у эфіры і на сайте «Свабоды» мы прапануем вашу увазі успаміны людзей пра верасень 39-го году, калі пачалася другая усясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Змітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за що? Не за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив у Лагойський район.
Де він збіг від Сталінського рая, так?
Да, від Сталінського рая. Їх мусі як освободили, це Сталінського лагеря, добровольно він попав в Палестину.
Так он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добраться попал в Америку. Он там помер и похоронил.
Жыхарки вёскі Янаўшчына, што пад Зэльбай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А пры паляках от все злажыліся, ўся дзярэўня, мужчыны, і купілі радзіво, а яны надто ждалі тую Расію. А ў наша хата, ну паставілі нову хату, а яна там пала, у яе не было нічога, ну печку паставілі, яна яшчэ была не кончана, ўжо ў нас паставілі тое радзіво. І ўсе мужчыны вечарам збіраліся слухаць.
А на дворі стаяў сторож.
А як же звесці, то на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянерні.
Поліцыянт.
Да, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліпсту слухаюць з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутко. Прыйшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі колхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як у нас, як прыйшлі бальшавікі. Усё ў нас пазабіралі, усё, і гумна наша, і каровкі, і плуга таго, усё. А нас колхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйце. Серпікамі жалі мы, малацілі, лён. Ой, вам расказаць, а то не знаю.
Успаміны пра верасень 39-га ў эфіры і на сайце Свабоды.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22-й гадзіны.
Удзельніца сённяшняй перадачы «Начная свабода. Вынікі дня». Яна же удзельніца дня блогера на свабодзе Анка Упала. Ну, зараз кроніка крызісу. У Менску фіксуецца рост колькасці бамжоў. Пра гэта сёння корэспандэнту свабоды паведамілі ў так званым доме начнога знаходжання на вуліцы Ваўпшасава. Зараз тут занятыя ўжо 50 ложкаў і яшчэ больш як на 20 ёсць чарга з менскіх бяздомных. Нашы корэспандэнты высвятляюць сітуацыю з бяздомнымі ў сталіцы і рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Менску на падтрымку дзяржаўнай службе ў справе дапамогі бамжам рыхтуецца прыйсці дабрачынная рэлігійная арганізацыя «Карытас». Падрабязнасці падае Галіна Бакончык.
Дом начнога знаходжання ад самага адкрыцця ніколі не пуставаў. Аднак зараз бяздомных, якія прыходзяць па дапамогу, паболела, кажа кіраўнік гэтай установы Мікалай Веркеяў.
Пастаянна прынімаем. Час уже пашоў наплыв. На сьогодні 50 чалавек, к канцу месяца, я думаю, чалавек 70. У кого-то определяем дома-інтернаты, трудоустраиваем, сам молодой 27 годов. Много пенсионеров, инвалидов, которыми занимаемся. Помогаем оформлять пенсию, пытаемся определить дом-интернат для пенсионеров, инвалидов. Если есть родственники, вызываем родственников, просим. Может, кто заберет, кто не заберет. Давно мы же берем минчан, а есть приезжие иногородние.
Бывает так, что заполнено целком?
Обязательно.
Поводле спадара Веркеева, зараз насельники дому ночного знаходжения харчуются при одной из менских церквов. Наибольшая колькость 90 человек. Але на шляхі харчавання патрэбныя значна большай колькасці людзей, і не толькі ў Менску, мяркуе кіраўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас» айцец Александр.
У «Карытасе» гародня ёсць у них столовка. Насколькі я ведаю, Вітебск таксама ёсць столовка. Мы таксама жадаем такі праект зрабіць для самотных і бедных людзей, старэйшых в планах. Якоїсь прытулак зрабіць для гэтых людзей, для тых, якія на бомжэй. Так патрэбна, вельмі шмат такіх людзей.
Столовка для бяздомных у Менску некалькі гадоў таму была адкрыта пры касцёле святых Сымона і Алены, але неўзабаве сталічныя ўлады яе зачынілі.
Берасцейшчына. У Беларусі афіцыйна абвешчана, што чарговы фэст-кірмаш працаўнікоў вёскі адбудзецца 19-20 жніўня ў райцэнтры Кобрын на Берасцейшчыне. Мясцовая ўлада тэрмінова высяляе з гарадка вулічных валацугаў. Гэта спраўдзіў сёння свабодзе галоўны санітарны ўрач Берасцейшчыны Алег Арнаутаў.
Органы міліцыі праводзяць рейды і, скажам, гэтых людзей асацыяльных, яны іх дзе забіраюць, ёсць антрапуснікі, сюда привозяць, там іх асматрываюць врачы, і там мы іх моем, чысцім, дэзінфіцыруем. і віддаю.
Жихар Кобрин Олександр Мех каже, що на час дожинок алкоголіків з ліку бомжов ізолюють у ЛТП, хворих у лікарні. Інших перепрануть, накормять обідом і переселять часово у вёскі, де шмат пустих домов. Після, як переконує господар Мех, існування гэтых бездомних і безпрацовних людей вернеться у будзённое речище.
Тут есть сгуртование таких людей, которые за все разницы сутрукаются разом, шукают гроши на пляшку того же самого вина, а потом и шукают працу так само. Ими подъезжают, берут такие тяжкие працы, это у приватный сектор. Вырыть канализацию, разгрузить цеглу.
Гомельщина. Як гомельчуки становятся бомжами? Признание бездомных. А пошним часом у Гомеля зауважно прибавилось бомжу. Спадар Юрий Лукич, як он сам себе называет, часто проходит жабровать до універмагу Гомель.
Юрий Лукич, я сам сказал. Казахстана, город Балхаш. Сюда приехал по вызову. В 82-м году на Злине работал. Я пока болтаюсь между небом и землей. Временный бомж. Сижу пока, ну, должен хлопец один подойти. Обещал гроши мне дать. Хоть полбулки хлеба взять.
У подземном переходе для универмагу с кордонной скрыночкой для подачек протолился спадар Михась. Про 2 месяца ему будет 50 годов.
Я сам дворником работал. Мне больно, что зарплата дворников маленькая. Маленькая дворников зарплата. Вот сейчас я бездомный остался. 2 месяца. Сплю в полусаднике. Где 16-я школа, полусадник. Я там сплю.
Михай жалится, что его беспоставно крыудит милиция. Обвинувачивает его у розных грахах. А он только и робит, что шируя у подземном переходе.
Я собираю только на лекарства. На булочку хлеба, как люди дадут, мне главное лекарство. Мне 2 клапана менять на сердце. Операцию надо ложиться на сердце. 990-й по очереди. Когда операцию сделаешь на сердце, мы оформим пенсию первой группы. У меня 3-я группа, у полгубы нету. Это считается рабочая.
38-годовый Андрей бомжуе 8 годов. Туляется больше у микрорайоне Старый аэродром. Працевал колисти у России. Йон каже.
Я сам себя прокармливаю. Бутылки собираю, бутылки сдаю. Получается. И на выпивку, и на это. И, ну, покушать. Ну. А если же сильно плохо, он из гуманитарка. Ну, мастер Терезы.
Агляд подрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пасля выпуску навінаў Дом літаратара.